Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 5 февраля 2012 года. Одна награда на всех. Законы, по которым мы продвигаемся к цели творения, совсем не аналогичны тем законам, по которым продвигаются люди, не имеющие точки в сердце. Они относятся к Ахапу, а мы – Гальгальтивайнаем. Нам необходимо обрести чувство и разум, мы должны знать систему, разбираться в ней и уметь задействовать ее, уподобляясь Творцу по законам головной части, чтобы постичь замысел творения. Мы должны управлять всем творением как бы вместо Творца, в этом задача головы. Творец создал мир бесконечности, а мы, работая в линии и в окружностях, создаем вокруг бесконечности голову, в которой заложен замысел творения, скрытый от нас сегодня. Мы работаем в Малхут мира бесконечности и выстраиваем в ней свои желания. Двигаясь по линии, мы формируем все новые головы в своем уподоблении Творцу, пока из своих действий не познаем Его. Тогда все эти частные головы складываются в общую, которая представляет собой отношение, замысел, начало творения. Мы приходим к той точке, с которой все началось, и включаемся в нее. Такова работа Гальгальтивайнаем. Желания Ахапа помогают нам в этом подъеме. Они тот материал, над которым мы поднимаемся, пока не завершаем свою задачу. Разумеется, они включены в общую с нами систему и имеют все необходимое. Однако в этой системе есть часть, принимающая решения, и часть, реализующая их, пока в итоге в конце исправления не исчезнут всякие различия. Тогда все сольются в одно целое посредством собирательного действия под названием Равпаалимум и Кэпциэль. Мы пока не понимаем, как соединиться друг с другом части, относящиеся к Гальгальтивайнаем и к Ахапу. Пока что на пути существует очень четкое разделение труда, а награда у нас одна на всех, в этом мы равны. Более того, в конце исправления самые большие света войдут в самые большие сосуды в желании Ахапа.
Радиоверсия.
Наука наук. Вопрос. Как убедить себя в необходимости духовной работы, если мы постоянно теряем курс и энергию на этом пути? Ответ. Напротив, я постоянно должен заботиться о верном курсе и энергии для работы. Только проявлять эти вещи нужно в соответствии с законами мироздания, которые мы изучаем. Каббала – наука всех наук, она исследует всеобъемлющую, единую природу. Однако человечество пока не понимает, что находится в этой глобальной сети. Объятое мраком, оно пребывает в полном неведении. Чтобы разобраться в окружающем мире, люди делят его на отдельные сегменты и сопрягают их соответствующими научными дисциплинами – физикой, химией, биологией, зоологией, психологией и так далее. Тем самым мы соскабливаем крупицы знаний с той глыбы тьмы, в которой находимся. Наука Каббала, напротив, объясняет всю эту сферу в терминах единого закона. Она не опровергает традиционные науки, проблема лишь в том, что мы разрабатываем их в своем получающем желании, которое противоположно природе творения. И потому нужно понимать, что с выходом в духовную природу мы обнаружим другие законы, лежащие над временем, движением и пространством. Там другая физика, другая химия, там все другое. Так вот, на духовном пути мы вовсе не теряем направление, мы изучаем универсальную природу и ее непреложные законы, общие для всей реальности. Все те законы, которые мы открыли при помощи традиционных наук, относятся лишь к крохотной сфере нашего восприятия в эгоистическом желании. При окончательном исправлении, когда это желание исчезнет, вместе с ним исчезнет ощущение материального мира и все его законы. Эта реальность существует лишь временно, пока не мы выйдем в восприятие истинного, широкого мира. Весь наш мир предназначен только для того, чтобы мы вышли из него, проявив самостоятельность. Он представляет нам основу, начальную, центральную, независимую точку, оторванную от Творца. Она наиболее удалена от бесконечности, наиболее глубоко погружена во тьму. Однако именно с этой позиции мы и начинаем наше продвижение.
Радиоверсия.
Первый барьер на пути к вечности. Человеку трудно преодолеть барьер, махсом, препятствие на пути и принять подход, которому учит Каббала, настолько противоречащий всему его привычному эгоистическому восприятию. Но если он поднимется над своим эгоизмом к отдаче, любви, взаимному участию, поручительству по отношению к ближнему, это будет означать, что он приобрел духовную силу. Если ему действительно удастся подняться над собой, это будет означать, что он находится уже выше сокращения, потому что сократил свой эгоизм и достиг духовного отношения к ближнему, духовного ощущения, высшего мира. Человек не понимает и не чувствует, что таким путем можно выйти в высшее измерение, вечное, совершенное, вместо той ограниченной реальности, которую он сейчас ощущает. Все это находится совсем близко к нам, и именно поэтому кажется таким простым и примитивным. Какая-то любовь к ближнему, которую внушают маленьким детям, чтобы не дрались друг с другом. Это первое препятствие, на преодоление которого уходят годы. Но надо понимать, что каждый этап духовной работы требует времени, пока мы его не усвоим и примем. И он зависит от того, насколько человеку удается включиться внутрь группы, за счет которой он увеличивает скорость своего развития. Если он впечатляется от других и старается впитать от них как можно больше, закрытыми глазами входит в группу, то начинает видеть, насколько это эффективное средство. Таким путем он может получить желание из более высокого измерения. Духовный сосуд строится благодаря качеству и количеству связей с другими. Количество определяется тем, что человек в итоге должен соединиться со всеми душами, ведь мы все вместе составляем одну душу, Малхут Мира Бесконечности. А качество определяется тем, что соединиться с ним он должен через совершенное получение и отдачу, чтобы желание каждого было сцеплено с остальными, словно зубчатая шестеренка, которая крутит всех, и все зависят от него. И в то же время он зависит от всех. Связываясь в такой взаимной форме, каждый превращается в интегральную часть общей системы. Все зависят от него, и он крутит всех, но крутит он их согласно общей программе и желанию всех и каждого по отдельности. Такова совершенная система, которую мы должны постичь.
Радиоверсия.
Кто для меня учитель? Вопрос. На каком этапе стоит знакомить учеников, занимающихся на виртуальных курсах учебного центра, со стражилами и с группами? Ответ. Не думаю, что эту связь можно как-то ограничивать. Вообще не стоит вмешиваться, это должно происходить само собой. Разумеется, несколько наших опытных товарищей должны помогать преподавателю в работе с начинающими, отвечать на отдельные вопросы, помогать налаживать связь. Однако старожилы должны остерегаться, чтобы не выказывать себя большими, ведь тем самым они подорвут образ учителя в глазах учеников и лишат их возможности правильных занятий. Учиться можно только у большого человека, и наоборот, если ты считаешь его малым, тогда уже ты учитель, а он ученик. Поэтому очень важно, чтобы помощники не выделялись, а оставались ассистентами учителя, подчеркивая уважительное отношение к нему. Так они покажут ученикам пример, возвысят учителя в их глазах, и тем самым помогут им больше получать от него. Ведь в науке Каббала материал воспринимается лишь в мере уважения к учителю. Ученик тем лучше, чем больше он принижает себя перед учителем в собственных глазах. Дело тут не в знаниях, которые я получаю рассудочно, а именно в том, чтобы видеть себя малым по сравнению с учителем или учителя большим по сравнению с собой. И чем больше перепад между нами, тем больше изобилие ко мне спускается. Само изобилие не имеет меры, я определяю его мощь именно той высотой, на которую поднимаю учителя в своих глазах. Это очень важно. Помощники должны правильно выстраивать отношения начинающих к учителю. От этого и зависит успех.
Радиоверсия.
Каждый вправе учиться. Вопрос. Люди, недавно познакомившиеся с Каббалой, сомневаются, надо ли изучать ее методически, в чем важность и в чем польза планомерного систематического изучения науки Каббала. Ответ. На протяжении истории к Каббале приходили лишь те, в ком пылала тревога, в ком горело желание. Человек не мог удержаться, ему важно было узнать, в чем суть, источник, смысл жизни. И сообразно с этим желанием он прикатывался к науке Каббала. Ведь все, что мы видим в мире, это поле духовной силы, в котором мы движемся. Если в человеке пробуждается духовное желание, устремление к свету, к отдаче, к Творцу, как к источнику света, тогда он находит Каббалу, двигаясь естественным образом, подобно заряду в электромагнитном поле. Так происходило во всех поколениях. Однако сегодня наступили особые времена, когда не одиночки, а массы обнаруживают, что наш мир пуст. Они чувствуют это и страдания, и внутренней опустошенности, и тогда тоже задаются вопросом о смысле жизни. Только их вопрос обращен не столько на источник жизни, сколько на причину происходящего, почему им плохо и откуда может прийти благо. Это желание облачено в одеяние нашего мира, в нем нет порыва к подъему и поиску сути жизни, ее силы, ее правителя. Человек только хочет знать, как вести свою жизнь, чтобы не потерять все. Семья рушится, дети как чужие, работы нет. Все пропадает, улетучивается, и кто знает, что будет дальше. Это направляет миллионы и миллиарды обычных людей к тому же источнику, хотя и на более низком уровне желания. А потому сегодня мы принимаем на учебу каждого. Если человек хочет заниматься и узнавать что-то, пускай приходит и учится. На первых порах мы преподаем науку Каббала в легкой, дружелюбной форме и говорим не об обязанностях, а о правах. Ну а затем человек видит, что здесь, как в любой области, он должен вкладывать усилия, еще и еще, чтобы обрести нечто важное, надо много работать. Это не секрет, но сначала человеку нужно увидеть, здесь и есть что обретать.
Радиоверсия.
Прощание с Египтом. Нам приходится немало потрудиться для того, чтобы наконец умер царь Египта, А после этого начинаются долгие дни, в которые нужно проделать множество действий, чтобы раскрыть в себе правильную потребность. Просто кричать от нежелания работать – это не значит застонать от тяжкой работы на эгоизм. Не получая наслаждения от работы, нужно постепенно выяснить, что значит, что «умер царь египетский», для чего же мы работаем, на кого. Пока не узнаем, что есть другой царь, и мы обязаны выйти из Египта, чтобы стать работниками Творца, то есть работать ради отдачи. Но как мне это сделать, если тут, в Египте, все так просто? Я устроен так, что незамедлительно получать эгоистическое наполнение после каждого действия или мысли. Вознаграждение прямо на месте, внутри моего желания. И хотя я вначале вроде стремился к отдаче, но ради эгоизма. Я отдаю, но при этом получаю наслаждение, объединяясь со своим эгоистическим желанием. Когда же умирает царь Египта, это огромная помощь свыше, позволяющая мне оторваться от него. Ведь он теперь мертвый. Я от него избавился. Я этого не хотел, но он меня оставил. Мое эго отделилось от меня. И я не знаю, что делать. Мне не для кого больше работать, и я плачу и останавливаюсь. Мы всегда так наслаждались с ним вместе, а теперь у меня не осталось никакого наслаждения в жизни. Где мне найти наслаждение? В каком желании? В какой мысли или намерении я могу его почувствовать? И я начинаю искать. Раньше я работал, отдавая ради получения, но теперь мне приходится искать что-то другое. И по безвыходности, под ударами, я прихожу к отдаче ради отдачи. Я думаю, если во мне самом нет желаний, в которых я мог бы наслаждаться, то, может быть, я могу наслаждаться в ком-то другом. Я смотрю на другого. Он наслаждается, а во мне нет никакой жизни. И поэтому я завидую ему и хочу к нему присоединиться, чтобы насладиться его наслаждением. Может быть, по крайней мере, так я получу какое-то удовольствие. Так мы начинаем смотреть на свое окружение. Я уже не могу насладиться сам в себе, работая в своем Египте, как прежде. Но если я буду отдавать окружению и приносить ему наслаждение, то смогу присоединиться к обществу и там насладиться вместе со всеми. Это называется отдача окружению. Даже несмотря на то, что я сам присоединяюсь к этому обществу и намереваюсь в такой форме что-то получить, но это уже называется лолишма. Я отдаю им и хочу, чтобы им было хорошо, потому что отождествляю себя с ними и хочу объединиться, чтобы мне тоже было среди них хорошо. Это уже продвинутый этап. Есть разные уровни приближения к выходу из Египта. Некоторые уже понимают, что действуют ради эгоизма и в итоге достигают лишма, а другие пока не осознают этого и действуют только в поисках наслаждения. Но как бы там ни было, а я продвигаюсь. У меня уже есть направление, я понимаю, что должен соединиться с группой, которая выходит из Египта. Ведь я уже не получаю наслаждения от простой жизни. Но если присоединяюсь к ним, то там, в них, в нашем соединении, найду наслаждение и раскрою свою особую духовную жизнь. Это уже шаг к освобождению. Есть ради чего отделяться от эгоизма, ведь Египет уже мертвый. И этого достаточно. Если человек чувствует, что обязан отдавать группе и раскрыть в ней общую силу отдачи, которая называется Творцом, если хочет включиться в нее, чтобы тоже что-то получить, это уже называется эгоистическим стремлением к духовному. Лолишма. Оно имеет множество форм и уровней для каждого человека и в разное время, но это уже задает направление. Пока мы не завершаем эту битву 10 ударами, египетскими казнями, которые помогают человеку окончательно отделиться от Египта и ощутить жизнь в Египте как тьму. Последний удар – это казнь первенцев, которая показывает, что из этого состояния у нас ничего не получится. Оно не порождает ничего способного на существование. И когда человеку уже совершенно ясно, что это состояние не может принести никакого результата, когда умирает в эгоистическом Египте каждый первенец, тогда он соглашается бежать. Все эти состояния, о которых рассказывает Тора, переживаются в нашем желании насладиться. Удар за ударом, казнь за казнью. То побеждает фараон, то творец, а Моше видит, как в нем все это отзывается и какую ценность для него приобретает желание насладиться и желание отдачи. Пока он не обнаружит себя в такой тьме, что у него не останется выхода, как только бежать сквозь эту темноту вслед за желанием отдачи, лишь бы видеть какой-то символ света впереди. И так он сбегает из Египта. Так должно случиться с человеком, который включается в группу, даже если он приходит туда в поисках жизни и эгоистического наполнения. Но это уже называется лолишма.
Радиоверсия.
Когда же придет конец египетскому рабству? Каббала говорит только о внутренней работе, об исправлении души, о раскрытии Творца творением, и поэтому все образы в ее рассказах представляют разные виды желания, через которые мы смотрим на мир. Желание отдавать называется Исраэль, Яшар-Эль – прямо к Творцу. Исраэль в изгнании – это желание отдавать с намерением ради себя. народами мира называется эгоистическое желание получить. Если желание Израиля находится в изгнании, то его намерение становится эгоистическим, то есть это превращается в отдачу ради получения. И потому Израиль в изгнании может получить гораздо больше выигрыш, чем египтяне, обычные получающие желания. Поэтому сказано, что спустившись в Египет, сыны Израиля умножились, разбогатели, стали толстыми, важными, получили вдоволь лука, чеснока, полные горшки мяса и рыбы. То есть все желания получили наполнение сполна. Ведь работают на отдачу ради себя, используют силу отдачи для эгоистического выигрыша. И разумеется, что они преуспевают больше, чем народы мира. Об этом сказано, что народ Израиля смешивается с другими народами и учится их делам, добиваясь в них еще большего успеха, так как знает, как использовать даже отдачу ради получения. А потому им очень трудно выйти из эгоизма, и это требует особой работы. Необходима особая сила, чтобы вытащить из Египта эгоистическое желание отдавать, такое выгодное для фараона, который не может столько получить со своего собственного народа, с простого эгоистического желания насладиться. Тогда как Израиль, работая в отдаче ради себя, использует духовную силу для наполнения материальных желаний. И понятно, что эгоизм не хочет их лишиться, они становятся для него главным средством для получения наполнения, которое ничем нельзя заменить. Ничто больше не дает такого огромного наполнения, и как же в таком случае оторвать желание Израиля от эгоизма? Они должны пройти два исправления, ведь работают в отдаче ради получения. Это не просто египтяне, а научившиеся у них желание отдачи, которое от этого упало еще ниже египтян. У египтян нет возможности использовать силу отдачи ради эгоистического наполнения. Все начинается с того мгновения, когда умирает царь Египта, и те желания, которые работали на отдачу ради себя, вдруг перестали ощущать в этом наполнение. Незачем стало работать, наш царь умер, исчез. То есть я перестал ощущать, для чего я учусь и работаю, больше не видя вознаграждения. И тогда застонали сыны Израиля от этой работы. Прежде мы знали, зачем работаем, усердно трудились и получали эгоистический выигрыш. Мы были преданными рабами эгоизма и не желали ничего большего. А сейчас вдруг начинается тяжкая работа, неизвестно для чего. Мы больше не чувствуем вкуса в эгоистической отдаче. Такая помощь приходит к нам свыше. Развитие достигает такого предела, когда мы больше не можем этим наслаждаться и кричим от отчаяния. Мы начинаем искать, ведь если нечем наслаждаться, то эта жизнь хуже смерти. Нет жизни, нет ощущения наполнения, а если нет наслаждения, то человек готов покончить с собой, только бы не ощущать пустоту. Тогда и начинается работа над выходом из Египта, длящаяся очень много дней.
Радиоверсия.
Особенность интегральной системы. Вопрос. Когда я сталкиваюсь с законом взаимного поручительства и вижу его действия, я тут же начинаю следить за другими, чтобы они не сверлили дырку в лодке, и чисто эгоистически указывать, чтобы они этого не делали. Ответ. С исправленной альтруистической стороны я действую по-другому. Я говорю себе, все они идеальны, я могу быть в них абсолютно уверен. Единственное, что мне не хватает, следить за собой, чтобы я правильно их дополнял. Если я буду себя правильно вести в интегральной схеме, то вся схема будет правильная. Это обратное следствие того же закона, когда каждый ответственен за всех. Если, находясь в интегральной системе, я правильно веду себя, то обязываю правильно вести себя всю интегральную систему. Если кто-то нарушает этот закон, то вся система падает. В технике есть примеры различных систем, в том числе и интегральной. Есть дискретная система, где четко обозначены начало и конец, и все рабочие части импульсно сообщаются друг с другом. А есть система, которая возбуждается от полученного сигнала, затем успокаивается, приходит в состояние равновесия, и только после этого вы снимаете с нее сигнал как решение задачи. Эта система и называется интегральной, аналоговой. В этих системах происходит возмущение и естественное усреднение, успокоение. Вы не сможете увидеть никакого результата до тех пор, пока все не успокоилось и не пришло к общему знаменателю, к решению. Вначале, когда вы подаете сигнал, вы приводите, допустим, эгоистическую среду в возмущенное состояние. Затем происходит исправление, постепенно достигает успокоение, равновесие между абсолютно всеми частями системы. И затем вы снимаете с нее потенциал, который является результатом ее соединения. Если мы имеем в виду человеческое общество, то полученный результат принимается всеми равномерно, одинаково, добром. И все стараются поддержать именно это состояние, потому что оно самое комфортное для всех.
Радиоверсия.
Кто спасет утопающего? Вопрос. В середине 60-х годов в Париже произошел случай, когда в бассейне на глазах у 150 человек утонул человек, так как никто не пришел ему на помощь. Если бы там был один человек, он бы спас его, а так ответственность как бы размылась на 150 человек. Отсюда вытекает закон, что чем больше людей, тем меньше ответственности персональной у каждого. Как такой закон можно сделать интегральным? Ответ. Что значит взаимное поручительство? Я ответственен за всех, части целой равны по своей мощности, по своему влиянию. Вот что предполагает закон всеобщего поручительства. Если в конечной интегральной системе, а мы берем ее для начала любого объяснения, не будет хватать хоть одной маленькой частички, меня, тебя или его, она не сможет работать. Не сможет работать на 100%. Она выйдет из строя не на 99%, не на 50%, а на все 100%. Потому что интегральная система предполагает участие абсолютно всех. В итоге закон таков, что один равен всем, один важен всем. Нет никого, кто мог бы увильнуть, не участвовать. В интегральном обучении приводится простой пример. Мы, все человечество, находимся в одной большой лодке. Если я под собой сверлю дырку в дне лодки, то тонут все. Я могу сказать, вы меня, товарищ, извините, это лично мое. Я хочу утонуть. Или я хочу принять ванну. Все, это не ваше. Какое вы имеете право входить на мою территорию и указывать или приказывать мне? Если мы находимся в рамках одного закона природы в одной лодке, как в Ноевом ковчеге, в котором кто-то может просверлить дырку, значит, утонут все. Исходя из этого, ответственность не может распределяться на всех. У каждого она такая же, как у всех. Поэтому каждый, кто стоит вокруг бассейна и видит, что человек тонет, должен представлять себе, что если не я, то кто? И тогда все бросаются в воду.
Радиоверсия.
Конформизм – это вовсе неплохо. Вопрос. В материалистической психологии есть социально-психологическое понятие «конформизм», когда один человек подчиняется мнению большинства. С точки зрения психологов, конформизм – это плохо, а нон-конформизм – хорошо. Возможно, что с точки зрения интегральности, конформизм – это очень хорошо. Ответ. Во-первых, подчинение человека обществу, окружающей среде – это закон природы. То есть не существует никаких установок. Нет правды и лжи, нет добра и зла, ничего. Есть только установка среды. И я этой установке подчиняюсь. Я в ней воспитываюсь. То, что говорит среда, я принимаю либо как добро, либо как зло. Как правильно или неправильно. Мы можем убедить себя, что соленое – это сладкое. Нет никаких проблем. Если среда начнет говорить на соль, что она сладкая, я в итоге начну употреблять соленые конфеты. Это настолько меняет наши внутренние физиологические параметры, что человек полностью меняется. Говорить о том, что это хорошо или плохо, мы не можем. Мы констатируем факт. Разве я могу плохо говорить об ускорении свободного падения или о других физических параметрах? Это то, что есть. Другое дело, как мы это применяем. А говорить о том, что это плохо и потому надо изменить, искажать человека – это действительно плохо. Наша задача – правильно применять законы природы с целью нашего подобия, сочетания и гармонии с ней. Реплика. Выходит, что такой социально-психологический закон, как конформизм, это большой плюс, который помогает нам объединиться. Ответ. Мы можем менять человека именно благодаря окружающей среде. Средства массовой информации, общество, воспитание – это та же окружающая среда. Мы избирательно влияем извне на человека, чтобы преобразовать его. Это единственный инструмент нашего воздействия на него.
Радиоверсия.
Высшие уровни смерти. Интегральное воспитание выхолащивает из человека практически все, что характеризует наше современное общество. Остается лишь только его нормальное, спокойное, обычное существование. Мы называем его животным уровнем, но не пренебрежительно, а потому что на этом уровне существует наше физическое тело. Теперь уже человек отдает все свои ресурсы только на то, чтобы освоить следующий уровень. Уровень Адам. Уровень всеобщего поручительства, подъема, единения. Именно в единстве раскрывается следующий уровень нашего существования, постижение вечности, совершенство. И это возможно, поскольку отрываясь от нашего животного тела и постигая всю картину природы, ее технику, ее динамику, силы, которые пронизывают ее от начала и до конца. Весь этот процесс человек соединяется, ассоциирует себя с этим процессом и уже просто живет на этом уровне. Он как бы отрывается от своего тела, мы еще не представляем этого состояния. Он настолько ассоциирует себя с достигнутым общим единением и существует в нем, что даже если его тело умирает, он не ощущает смерти, как будто умирает его любимое животное, которое живет рядом с ним. Он не ощущает, что его «я» что-то теряет при этом. Поскольку наше тело представляет собой всего лишь сумму наших желаний и представления о себе, то если мы уже не ассоциируем себя с ним, то существуем как бы отрешенно от него. Это тоже психологическая проблема, но она может быть преодолена в курсе интегрального воспитания. к этому должны подводить учеников постепенно, потому что проблема смерти – проблема, постоянно загоняемая внутрь и, как бы то ни было, постоянно двигающая человеком. В любой задаче, которую мы ставим перед собой, мы подсознательно включаем этот элемент и обязаны на него ответить. Любое наше решение – иметь детей, содержать семью, выглядеть определенным образом в глазах общества – подразумевает элемент включения себя во что-то вне меня, потому что я таким образом как бы продолжаюсь.
Радиоверсия.
Новости протестных движений. Сообщение из Нью-Йорка. Наряду с антивоенным протестом в Нью-Йорке и городах мира в субботу днем организация «Глобальная эволюция» на Фейсбуке объявила всемирную медитацию, марафон 24 часа, чтобы повысить сознание. Они пишут, если тебе некуда девать свою любовь и ты жаждешь перемен, то единственное, что ты можешь сделать, это отдать ее миру. Единственное, что ему сейчас безумно необходимо, это любовь. 27 февраля готовится еще одно глобальное оккупирующее движение – Всемирное шествие солидарности. В объявлении о подготовке говорится, что самое главное – это человечество, а национальность не имеет значения. Люди по всему земному шару соединятся в шествиях к столицам и парламентам, где пройдут зажигание свечей в мирных демонстрациях единства.
Радиоверсия.
Премьер Британии призвал к ответственному капитализму. Сообщение. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал трансформировать существующую экономическую систему в ответственный капитализм, построить экономику по-настоящему справедливую и эффективную, создавать кооперативы, сотрудникам увеличивать долю в своих компаниях, ключ к народному капитализму, каждый заинтересован в развитии рынков, поощрять компании к проявлению социальной ответственности, разработать новые налоговые правила. Прозрачность по зарплатам и бонусам позволит предотвращать выплаты премий в ситуациях ухудшения экономического положения. Два фундаментальных принципа народного капитализма. Первое – ответственность перед обществом, признание того, что люди не просто индивидуумы, а компании в ответе перед ними. Второе – каждый участвует в успешном развитии рынков. Однако Кэмерон отверг утверждение о том, что финансовый кризис показал несостоятельность капиталистической системы. Он уверен, что открытый рынок и свободные предприятия являются лучшей силой для увеличения благосостояния человека и его личного счастья. Они – двигатель прогресса. Я восхищаюсь теми, кто отважился отвернуться от стабильной и регулярной зарплаты и воплотил свою мечту начать свой бизнес. Реплика. Это напоминает мне проникновенную речь английского лорда с котелком в руках и розой в петлице на похоронах над свежей могилой перед сдержанной аристократической публикой о прекрасном, великом, оставившем нас покойнике.
Радиоверсия.
Точка перехода в классовой борьбе. Мнение. Сэлент, основатель Института исследования трендов. 22-месячная истерия о грядущем европейском финансовом крахе, начавшейся в марте 2010 года с Греции, в 2012 подойдет к концу. Произойдет ухудшение классовой борьбы, которая уже поразила больше десятка стран – от Туниса, Египта, Йемена, Сирии, Бахрейна, Катара, Великобритании, Греции и Италии, и которая неминуемо распространится на Восточную Европу и Центральную Азию, и еще более интенсивно – в Соединенных Штатах. Реплика. Все происходит точно по-марксистски. Усиление классовой борьбы приведет к освобождению масс от власти капитала, только желательно бы мирным путем, сознанием необходимости изменения отношения к обществу и к миру в целом, с эгоистического на объединение, как того требует глобальная интегральная природа.
Радиоверсия.
Великая трансформация формирования новых моделей. Из лекции Клаус Шваб, профессор. За последние 3 года мир был охвачен кризисом. Мы упустили из виду, что традиционные способы принятия решений устарели. Мы явно нуждаемся в новых моделях решений на глобальном, региональном, национальном и бизнес-уровнях. 4 новые модели. Первое. Для учета фундаментальных сдвигов геополитических и геоэкономических мощностей Запада на восток и севера на юг, необходимость интеграции новых негосударственных субъектов. В старом мире была жесткая иерархическая власть, но сегодня нужно интегрировать новичков в совместную власть на всех уровнях. Второе. Признать, что мы живем в мультикультурном, многонациональном и многоконфессиональном мире. Признать, что мы разные, но взаимозависимые. Культивировать чувство региональной и глобальной общности. Третье. серьезно отнестись к решению социальных последствий глобализации и новой волны технологических инноваций. Растущее неравенство и рост безработицы порождают социальные протесты по всему миру. Мы должны пересмотреть наши традиционные понятия экономического роста на оценке качества экономического роста. Какого роста мы желаем в будущем? Его устойчивость, цена для окружающей среды, распределение доходов. Как сохранить семью и общину, культуру и наследие? Настало время пересмотреть подход к жизни на ее качестве. Четвертое. Новая модель для создания рабочих мест. Мировая экономика растет медленнее, производительность делает существенный прогресс, и безработица стремительно растет. Сотни миллионов людей выйдут на рынок труда. Все меньше людей смогут производить гораздо больше продукции. Необходимо предоставить возможность для создания собственных рабочих мест. Перейти к микропредпринимательству, основанному не на капитале, а на таланте. Я изложил лишь 4 новые модели, которые являются частью великой трансформации, чтобы проиллюстрировать, что мы переживаем исторический переломный момент. Реплика. Откровенно говоря, я слышал много восхищенных отзывов от этой лекции, но, прочитав ее, разочаровался. Несомненно, необходимо, первое, разработка новой экономической модели разумного потребления. Второе, распределение того ограниченного объема работ, которое останется после сдувания экономических пузырей и излишних производственных мощностей. Третье, создание системы занятости населения вместо производственной деятельности в интегральном образовании и воспитании. Четвертое, перестройка быта и общественных отношений на новой смысловой основе. Пока мы не приступим к осуществлению этих задач, кризис нас не оставит, ведь он является раскрытием пороков нашей системы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.